Здравствуйте, друзья! Из иммигрантомобиля, из Кремниевой долины вас приветствует ваш любимый блогер, как некоторые называют, и Алексей, который бывал у нас раньше на канале, и было это связано, я помню, с тем, что вы приехали учиться. Давайте пропустим тут человека, ой-ой-ой. Вы приехали тогда учиться в какой-то там китайский университет, а приехали еще из Китая, я помню.
Из Китая в китайский университет. Ну, хозяин был. Школа уже закрылась, в которой мы учились.
Так.
Вот. И мы в то время, тогда в том интервью, разговаривали про получение CPT, про F1 визы.
А когда это было?
Это уже было 3 года назад.
Ага. То есть история была такая. Вы приехали, вы уже были в профессии в целом. И вы как бы начали учиться, и одновременно вам сделали этот CPT, вы работали в какой-то приличной компании, сейчас не по Expedia.
Я начал в Expedia, да.
Угу. То есть вы делали автоматизированное тестирование или что?
Я делал, да, автоматизацию веб-аппликейшена в компании Expedia.
Так.
И многие люди тогда, наверное, даже до сих пор, мало кто, может быть, знает о том, что можно, да, приехать по F1 визе и работать.
Ну, я думаю, те, кто интересуется, они в курсе. Но там фишка была вашей системы в том, что вы учились как-то там в субботу весь день, полдня, воскресенье. То есть учеба не была такой, знаете, как вот...
Не было, да, много классов. Классы были только раз в месяц. И можно было, конечно...
В месяц?
Раз в месяц.
Не в неделю?
Один уикенд. То есть ты приезжал в пятницу, потом приезжал в субботу. И, по-моему, еще что-то было в воскресенье.
Раз в месяц?
Раз в месяц. Поэтому некоторые люди могли даже прилетать из других штатов, они где-то работают, могли в Нью-Йорке.
Это, знаете, хочется как в анекдоте сказать, вот тут мне карта и поперла. Хорошо, то есть вы фактически могли совершенно работать фулл-тайм. А как вообще казна разрешает такое? Это поразительно.
Наверное, казна согласна. Она не...
Ну, нет, безусловно, это все законно было.
Потому что мы все официально устроены, мы все платим налоги, мы все еще платим за школу.
Хорошо, итак, вы учились в этом... как-то он назывался, этот университет. Таня Богданова вас туда сосватывала, да? Или?
Был, да. Хергон.
Да. Итак, вы его закончили. Там, что там был, бакалавр?
Нет, как раз таки я из Хергона ушел, да. Потому что у него начинались проблемы.
И ушли в другой такой же?
Да.
Так. Хорошо. В итоге вы получили этого бакалавра или что там вы получали? Или вы мастера?
Мастер-дегри, да, я закончил.
Мастер-дегри по?
Компьютер-сайенс.
Хорошо. Значит, что происходило по линии Expedia или как бы других работодателей? То есть вы работали в Expedia, потом что было?
Да, потом получилось так, что пришлось поискать работу. Там не будем вдаваться в детали.
Да.
Но устроился потом я на фулл-тайм в компанию Cisco.
Cisco? То есть вы все в приличных компаниях так как-то...
Да, ну CPT, оно не влияет на приличность компании.
Верно, но CPT как бы влияет на то, что не все хотят разговаривать.
Да, да, здесь, конечно, нужно понимать, что с таким разрешением на работу придется
попотеть
по поводу поиска.
Хорошо, поработали в Cisco.
Да, и здесь вот возникает опять проблема, то, что закончился OPT, это, ну, после graduate.
Да, после получения этого мастера у вас было там сколько-то месяцев, год, да?
Год дают, да, ты можешь также продолжать работать.
А говорят, что можно еще продлить там как-то этот год.
И здесь нужно опять же сделать акцент на том, что должна быть хорошая школа, которая аккредитована. И тогда government будет согласен
продлить
тебе. Если твоя школа не аккредитована, о чем нужно знать заранее,
да,
и чего кое-кто не знал.
Ну, ваша была.
В вашем...
Ваша как была?
Наша была не аккредитована.
Окей, то есть у вас не было возможности продлить?
Да, у нас не было возможности продлить. И тогда я решил продолжить свое образование и поступить в другую школу.
Вы сейчас опять продолжаете?
Да.
Значит, вы продолжаете, но вы работаете при этом?
Да.
Теперь, значит, вы продолжаете, тоже там раз в неделю, в месяц ходите?
Нет, здесь много онлайн классов, то есть онлайн классы и домашняя работа. Физически нужно, да, присутствовать в классе раз в месяц, где-то примерно, иногда чаще.
И вот можно так, подождите, а вот это разрешение на работу, вот, допустим, там вы закончили, у вас был этот OPT, а сейчас вы на чем?
CBD.
То есть, как бы, учусь и работаю.
Учусь и работаю.
А это что, вообще так всю жизнь можно вот так учиться? И если продолжаешь учиться, то тебе все время разрешают работать или как?
Ограничение в том, что вообще нахождение в стране на статусе FAN ограничено, по-моему, 8 лет, если не ошибаюсь.
Okay. Все-таки вот так. А такое ощущение, что раньше не было. Я знаю женщину, на форуме говорим про ЕС. Так она 10 лет была на F1, а потом замуж вышла.
Ну, возможно, часть из этих 10 лет была не совсем
легальной. Ну, да, возможно. Да, я не знаю.
Но мы не знаем. Но я думаю, что эта информация открытая. Сколько можно находиться в статусе F1 в стране, я думаю, можно загуглить за 3 минуты. Я просто не помню конкретно цифру.
Ну да, да.
Наверное, что-то возле 7-8 лет. И ограничение номер 2 – это то, что ты не можешь постоянно изучать одну и ту же программу, чтобы тебе одобрили CPT, ты должен как-то расширять свой…
Я понял. Вы не можете взять мастер по компьютер сайенс, а потом еще раз мастер по компьютер сайенс.
Дважды мастером по компьютер сайенс, наверное, будет нелогично.
Так, то есть, а вы сейчас изучаете…
Мастер of Business Administration.
А потом можно на PhD ходить там.
Если очень сильно захотеть, да.
Ну да. Ну что же, хорошо. Так, ладно. А вообще, вот как вот вы как-то так освоились, вам не сильно давит на психику? Ну, в смысле, вот все-таки вот неразрешенность иммиграционного вопроса или достает? Как работодатели вообще к этому относятся? Я понимаю, что работодатели сейчас очень огорчены с тем, что подаешь на рабочие визы, а там это лотерея идиотская, да. И ничего не получается.
Я думаю, что работодатели, они точно так же страдают от этой системы иммиграционной. И им хотелось иногда даже очень сильно видеть каких-то конкретных людей у себя в компании, но из-за иммиграционной политики это не выходит. Поэтому они с удовольствием и рады работать хоть с чем, будь это CPT или H1B, но у них есть, конечно, свои экономические и законодательные ограничения. Поэтому, если выбирать между человеком, у которого нормальное разрешение на работу и какое-то не совсем, то, конечно, делается выбор в пользу человека с нормальным разрешением.
Но это не сказывается на работе, на зарплате. То есть, допустим, они не пытаются сэкономить на человеке, который там с каким-то ущемлением там.
Ну, если у них получается сэкономить, то можно сэкономить и на человеке, с которым, который нормальный. Ну, естественно, да, ты, естественно, немножко не в приоритете, поэтому, может быть, твоя зарплата немножко не...
Просто у вас возможности поторговаться меньше. То есть, поскольку ваш рынок ограничен, то вы как бы не можете так же свободно
не
себя чувствовать.
До торгов, да. Иногда не до торгов. Но, с другой стороны, если человек в очень хорошем... У него очень хороший уровень, то зачем ему не имеет смысла волноваться по поводу этого?
Ну хорошо, теперь все-таки, значит, компании имеют возможность, и не все об этом знают, но вообще говоря, для того, чтобы человеку делать грин-карту, например, совершенно не обязательно, чтобы он находился в США и чтобы он у тебя работал, он может жить где-нибудь в Париже. И когда там, а я как работодатель его хочу, и мне говорят, а чего же он вот не приедет тебе по рабочей визе? Я говорю, так у жены нет разрешения на работу, на одну зарплату они не хотят, вот уже приедут там с грин-картой, говорят, ну пожалуйста. То есть это можно, нет такого, что он должен быть сначала на H1B или сначала на L1, а потом мы ему делаем грин-карту. Такого нет ограничения.
Да.
Но, вот скажем, ваш работодатель нынешний, он знает, что так можно? Или, скажем, он хочет так сделать?
Да, они знают, что можно, и вроде как хотят. У каждой компании свои policy, и они могут, да, сказать, поработай у нас год, потом мы что-то будем начинать делать.
Да.
Будь в статусе H1, и мы начнем что-то делать, или в другом каком. Короче, у каждого своя игра, свои policy.
Это правда, да, это правда. Чем меньше компания, друзья, чем меньше компания, тем проще. Потому что там, вот, допустим, у меня 10 человек работает, вы ко мне пришли, мы все вопросы решили. А когда у тебя компания там 2000 человек или там даже 500, и там много людей в одном и том же статусе, да, ты уже не можешь одному так, а другому так, ты должен как-то придерживаться.
Ты должен, да, по стандарту действовать.
Уже должен policies иметь, да.
Поэтому как раз-таки, наверное, в связи с этим так и поступила компания Cisco, в которой я работал.
А что они сделали?
Не было им очень удобно подаваться сразу на грин-карту.
Но вы сейчас там не работаете?
Да, не работаю.
Ну хорошо. А А они как-то говорили, вот мы готовы, скажем, не так, а вот еще как-нибудь? То есть они... Или вы с ними эти вопросы не обсуждали?
Да, у них сначала H1B, потом год на H1B, потом год
H1B. Я понял. То есть через H1B.
Да. Соответственно, ты, будь ты хоть очень сильно хорошим специалистом, ты должен выиграть в лотерее.
Я понял.
Соответственно, в этой лотерее...
Я помню, много лет назад, знаете, реально много лет назад, может быть, 20, вот где-то там на форуме «Говорим про ЕС», или форум «Привет» тогда это был, обсуждалась такая вот ситуация, что, например, компания Motorola набирает много народу по H1B, но отказывается делать им грин-карту. Так, мне кажется, мы приехали к железной дороге. Мы ехали на станцию, по-моему, вот она вот там должна быть. Это уже, да, это уже железная дорога. Значит, Алексей поедет на электричке в Сан-Франциско. Он там живет. Вот. Ну и мы как раз вот там беседовали по поводу того, чтобы Алексей у нас поработал немножко тоже так, параллельно с основной работой.
Посмотрим.
Да, знаете, как это называется? Грабь награбленная. Вот, набрался знаний, поделись. Вот, так что, друзья, если кто-то из вас там сильно награбил знаний, вот, так вы тоже делитесь. Чего вы так попрятались там по углам, так каждый, понимаете, норовит все себе да себе.
Collaborative environment. Каждый делится тем, что знает, и в конце концов приходят к чему-то очень интересному и большому.
Вот. Я такую, знаете, привожу студентам, когда я их мотивирую там делиться информацией, я им говорю, что вот представьте себе, вот там кто-нибудь сидит, там девочка, я говорю, вот представь себе, у тебя есть яблоко. Я говорю, и у меня есть яблоко. Я говорю, вот представь себе, я говорю, ты дала мне свое яблоко, а я дал тебе свое. Я говорю, ну сколько теперь у тебя яблок? Он говорит, одно. Я говорю, а у меня? Одно. Я говорю, видишь как? А теперь смотри, вот ты нашла там баг и мне показала. И я нашел баг, тебе показал. Сколько багов ты теперь знаешь? Вот видела в своей жизни. Смотрите, электричка как раз стоит вот она. Он говорит, две. Я говорю, видишь, гораздо лучше меняться багами, чем яблоко.
Чем яблоко.
Да, так что...
Я рассказал про баги, которые случаются с визой F1.
Ой, мама родная. Друзья, как они гнусно гудят, эти электрички. Так. Ну чего, приехали?
Путь дорогу.
Да. Путь дорогу. Вы знаете, как сесть на это дело?
Да, но на мне в ту сторону.
Да, то есть вам надо будет перейти на ту сторону, там билеты. А может быть, билетики прямо все тут. А вот автомат с билетами. Да. Ну хорошо, ладно. Спасибо большое.
До встречи.
Мы не прощаемся. У нас еще впереди много интересных встреч. Давайте помашем ручкой. Счастливо!